Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: суд по делу челябинского курсанта Никиты Самитова закончен. Торжествует ли правосудие? Кто хочет оставить жителей Орла без городских бань? Может ли 13-летний подросток из Улан-Удэ нарушить режим секретности? Когда самарцы будут переселены из ветхого жилья в новые квартиры? Это в первой части программы. Во второй. Ижевск. За что хотят судить 17-летнего Кирилла Соколова? Саранск. Кого необходимо наказывать за агрессию? Учителей или учеников? Подмосковье. Почему старинный парк в селе Молоде пересек забор? Ростов-на-Дону. Кому выгодна депортация 18-летнего Бориса Кудряшова? Калуга. Для джаза не существует провинции. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинске завершился суд над обидчиками юного курсанта Высшего военного авиационного училища штурманов Никиты Самитова. 30 января 2007 года он повесился в одном из подсобных помещений столовой своего вуза. Никита сам пришел в военкомат, сам собирал документы для поступления в Челябинское училище. Родители пытались отговорить его от переезда в далекий от родного Байкальска город, но все было бесполезно. Об этом училище Никите рассказала родная сестра, которая переехала в Челябинск несколько лет назад. Рассказывает мать Никиты, Валентина Самитова.
Он готовился для поступления в это училище. В 11 классе он снова поехал туда. Он сходил в приемную комиссию. Он взял список документов, которые необходимы для поступления. Он взял методички. С этими методичками обратился к своим преподавателям в школе, чтобы они с ним позанимались по физике, по математике. И сам обратился в наш Тулунский военкомат. Сам полностью собрал все документы. Как мы радовались все, когда он поступил, как он прошел мандатную комиссию, как я 2 сентября была на присяге, какой он был гордый, какой он был счастливый.
Первое учебное полугодие для курсанта Самитова пролетело незаметно. Он часто звонил домой, был на подъеме. На новогодние каникулы приехал в Байкальск. И ничего не навело родителей на мысль о надвигающейся беде.
Приехал довольный, приехал счастливый. Много рассказывал о своих командирах. Кстати, рассказывал очень хорошо и интересно о своем замполите, по-моему, Галиахметов его фамилия. Что такое он интересно, вот так вот все хорошо. И Тюменцев, значит, вот хорошо, что я попал в роту Тюменцева. Только у нас один есть прапорщик, он так дословно сказал, с тараканами в голове. Но на него внимания не стоит обращать. Это сама мама говорила, на больных людей не обижаются.
После того, как Никита вернулся в часть, начались неприятности. По голосу сына в телефонных разговорах Валентина Валентиновна поняла, что с ним творится нечто ужасное. Обычно спокойный и веселый, он вдруг заговорил о том, чтобы бросить учебу.
Я ему звоню, он, правда, сразу ответил. «Привет, привет. Я говорю, что это, как дела?» Он говорит мне: «Мама, плохо». Я говорю: «Что случилось?» Я слышу, он весь в телефоне хлюпает. Он: «Да, мама, у нас полроты болеет». Я говорю: «Сына, ну что такое? Ты что плохо? Ты можешь мне объяснить, что ты мне не договариваешь, ты мне не говоришь правды?» Он: «Вы знаете, мне что отвечает? А я тебе ее никогда не скажу, ты никогда ее не узнаешь. Мама, я здесь больше не могу находиться». Я говорю: «Ну, Никита, ну все же бывает. Ну давай, я позвоню Тюменцеву, я сейчас подниму все училище». Он: «Мама, только, пожалуйста, никому не звони, я тебя умоляю». Это были его слова. Я говорю: «Хорошо, Никита, ну пойми, ну переживи, ну все же в жизни будет хорошо. Вот все в жизни будет хорошо». И вы знаете, он мне отвечает: «Если я доживу». И через 2 часа мне сообщают об этой трагедии.
Впоследствии выяснилось, что у Никиты начались конфликты с однокурсниками. Те заподозрили его в краже мобильного телефона, объявили бойкот, всячески издевались и унижали. Очевидно, офицеры знали об этой ситуации, но ничего не предприняли. После смерти Никиты дело о самоубийстве было закрыто по причине отсутствия состава преступления. И только когда Валентина Самитова настояла на эксгумации и экспертиза показала наличие на теле травмы и ожогов, дело возобновили.
Когда сняли одежду, на теле следы от ожогов, как тушение сигарет. С правой стороны на предплечье, на левой руке снаружи 3 следа, 2 свежих. На спине с гематома, с правой стороны, как от, с чем-то таким широким предметом, типа бит или еще чего-то. На левом ухе ожог, губы разбиты, нос на лбу.
Когда Валентина Самитова приехала в Челябинск, чтобы лично посмотреть в глаза командирам и однокурсникам сына, с ней случилась истерика, рассказывает Александр Дыбин, журналист, который сопровождал Валентину Валентиновну во время этого визита.
Мы пришли с Валентиной Валентиновной в Чувакуш, нас встретил начальник училища. Сначала были какие-то протокольные фразы, как-то пытался выйти из ситуации. А потом мы пошли с Валентиной Валентиновной к командиру роты. Он уже был более агрессивный, он моментально начал с наезда, что вот в Челябинске живет сестра Никиты, почему вот она ничего там никак не делала, почему Валентина Валентиновна, в общем, якобы заставляла его учиться. Просто начал ее прессинговать очень так жестко, и буквально через 15 минут у Валентины Валентиновны случилась истерика, и в слезах оттуда выбежала.
Для того, чтобы следствие велось фактически, а не формально, куда только Валентина Самитова не обращалась. Губернатором Иркутской и Челябинской областей, в прокуратуру, в общественную палату. Написала сотни писем в различные инстанции. Осенью в Челябинске начался судебный процесс. 30 ноября первым двум обвиняемым, Егору Пожиленкову и Антону Черепахе, вынесли приговор. Наказание — год лишения свободы с отбыванием в колонии поселения, также компенсация морального вреда. 50 000 рублей. Между тем, правозащитники из ассоциации «Агора», которые помогали Самитовой в этом процессе, с самого начала были настроены привлечь к делу в качестве виновных командиров училища штурманов.
Мы поставили перед собой задачу не только добиться привлечения к ответственности конкретных исполнителей, но и добиваться ответственности руководства, в данном случае начальника училища, а также его заместителей по воспитательной работе, а также психологов, которые там есть, потому что на них приказами Министерства обороны, законодательства, возложены обязанности по обеспечению надлежащего процесса обучения, исполнения воинской обязанности, надлежащего психологического и физического состояния учащихся, в данном случае училища. И по нашему мнению, и из тех материалов уголовного дела, с которыми мы ознакомлены, и вот в ближайшее время мы ждем ознакомления со всем уголовным делом, можно, вне всякого сомнения, говорить о виновности руководства, которое допустило такую ситуацию.
Привлечь к суду офицеров не удалось. Более того, двух подсудимых курсантов, обвинявшихся сразу по трем статьям – нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими, оскорбление военнослужащего и доведение до самоубийства – по двум самым серьезным статьям оправдали. Суд счел, что в этой части вина подсудимых не доказана. Обвинение не смогло найти непосредственных свидетелей избиения Никиты Самитова и некоторых эпизодов издевательств, которые вменялись Крупскому и Бондарю. В приговоре значится вывод, что не только подсудимые способствовали угнетенному психологическому состоянию Никиты, в этом виновны и другие его однокурсники. Кроме того, обвиняемые заявили, что не ставили перед собой задачи довести Самитова до самоубийства. В итоге подсудимые были признаны виновными лишь в неуставных взаимоотношениях. Бондарева приговорили к 2 годам лишения свободы, Крупского к 1 году и 6 месяцам, в обоих случаях сроки оказались условными. Вот как комментирует приговор адвокат Валентины Самитовой, правовой аналитик ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев.
Наказание, назначенное подсудимым, не соответствует тяжести преступления. По мнению Валентины Валентиновны, она считает, что фактически они остались безнаказанными, потому что то, что назначили, там 1.5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком, не соответствует тем обстоятельствам. Фактически в течение 1.5 года Самитов различными действиями тех или иных подсудимых подводился или доводился до этого факта самоубийства.
Как сообщают адвокаты Валентины Самитовой, она намерена подать кассацию на вынесенный приговор. Между тем, из-за расходов, связанных с расследованием этого дела, Валентина Самитова осталась без жилья. Она была вынуждена продать свою квартиру. Сейчас, до конца июня, ей необходимо выкупить другую, предложенную по приемлемой цене. Однако при всех приложенных усилиях женщине не хватает 250 тысяч. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. Областной центр Орловской области, город Орел, в нынешнем году может лишиться муниципальных бань, что станет катастрофой для колоссального количества орловцев, не имеющих в своих домах горячей воды. Проблема эта, однако, родилась не сегодня, рассказывает заместитель председателя Орловского городского совета народных депутатов Михаил Вдовин.
Экономика бань была в таком состоянии, что они медленно и верно шли к банкротству. Наших соседей Курск, Липецк бюджет выделяет по 5-7 миллионов для поддержки муниципальных бань. Годные помывки компенсируют. компенсируют бюджеты. У нас в настоящее время бани на софинансирование. Наверное, справедливый упрек и депутатов к нам, как депутатов, почему мы не добились того, чтобы бюджетное финансирование осуществлялось.
Для того, чтобы спасти муниципальные бани, сегодня требуется погасить около 40 миллионов рублей долга перед различными кредиторами. Но таких денег в городском бюджете нет. Проблему около 2 лет обсуждают на совещаниях городской администрации и сессиях городского совета. Созданной работой комиссия по выработке механизма погашения кредиторской задолженности Орловского банно-прачечного хозяйства. Однако решение до сих пор не найдено. Беда и в том, что не сегодня-завтра истекает срок внешнего управления БПХ, а конкурсное производство, если начнется, не оставит шансов сохранить предприятие. По оценкам специалистов, для того, чтобы погасить долги банно-прачечного хозяйства, с банями придется расстаться. А так как продажа в данном случае исключает какие-либо обременения, есть опасения, что новые хозяева перепрофилируют предприятие, используя помещения под офисы или торговлю, а то и вовсе снесут бани, чтобы освободить площадки под строительство жилья, которое сегодня пользуется в Орле повышенным спросом. Михаил Вдовин считает, что главная вина в происшедшем лежит на чиновниках городской администрации.
Сложилось впечатление, что они детально не хотели заниматься этой проблемой. Я сказал, вы досидитесь на своих местах до того, что вас управлять скоро будет нечем. В городе кругом будут одни внешние управляющие. И за долги скоро в ваших кабинетах отключат электроэнергию.
На днях прокуратура Советского района города Орла обнаружила, что судебные приставы, превышая свои служебные полномочия, в 2006 году выставили на торги более чем 16-миллионный долг банно-прачечного хозяйства другому муниципальному предприятию, проходившему процедуру банкротства, «Орел Гортеплоэнерго», по цене в 16 раз меньше реальной, чуть больше миллиона рублей. Долг этот счет погашения кредит кредиторской задолженности уже «Орел Гортеплоэнерго» по фактически бросовой цене тут же приобрело физическое лицо, которое сразу перепродало его одной из московских фирм. Теперь 16-миллионный долг банно-прачечного хозяйства невозможно погасить в рамках орловских МУПов, что хотя бы сохранило бюджетные деньги для бюджетных муниципальных предприятий, а «Орел Гортеплоэнерго» в одночасье лишилось имущества более чем на 15 миллионов. Прокуратура возбудила уголовное дело по первой части статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.
Кто понесет ответственность чиновников, которые осуществляли контроль финансово-хозяйственной деятельности банно-прачечного комбината, финансово-хозяйственной деятельности Гортеплоэнерго, понести ответственность чиновники обязаны. По состоянию на тот момент, когда продавалась кредиторская задолженность и когда банно-прачечный комбинат был основным должником Гортеплоэнерго. В это время Гортеплоэнерго был должен городу около 70 миллионов рублей. Можно было взаимозачет провести. Это 2 муниципальных предприятия. Я задавал вопрос заместителю мэра, почему вы не сделали взаимозачет? Мне просто никто не ответил, просто опустили глаза.
До мая нынешнего года ни орловские суды, куда обращалась «Орел Гортеплоэнерго» за защитой своих интересов, ни та же прокуратура, к руководителю которой Владимиру Кузьменко, присутствующему практически на всех сессиях горсовета, неоднократно обращались и депутаты, и арбитражный управляющий, никакого ущемления прав муниципального предприятия не замечали. Складывалось впечатление, что кто-то очень влиятельный в Орле заинтересован в банкротстве орловских МУПов и приобретении их по заниженным ценам, говорит заместитель главы администрации города Орла по имущественной и финансовой политике Александр Горбачев.
Эти процедуры были обжалованы МУПом Гортеплоэнерго в первой инстанции и там в последующих инстанциях. МУП Гортеплоэнерго защищал свой интерес, но Гортеплоэнерго в судах свою позицию не удалось отстоять, они проиграли. Этот процесс неоднократно обсуждался в присутствии прокурора района на заседании горсовета, и по этому поводу неоднократно давались соответствующие комментарии, люди обращались в прокуратуру, все заинтересованные, в том числе и управляющий БПХ обращался в прокуратуру с просьбой возбудить дело по фактам наличия признаков преднамеренного банкротства, потому что собственник в лице администрации города выводил активы из МУПа и тем самым не дал возможности МУПу, рассчитавшись непрофильными, так сказать, активами, погасить задолженность. Поэтому у МУПа сейчас остались только профильные активы, которые он вынужден продавать, чтобы сохранить профиль.
И как отреагировала прокуратура?
Никак не отреагировала.
Изменение позиции прокуратуры местные наблюдатели связывают со сменой руководства в правоохранительных органах Орловской области и широкомасштабной антикоррупционной кампанией, развернувшейся в Орле. Достаточно сказать, что возбужден целый ряд уголовных дел по незаконной деятельности судебных приставов, значительно занижающих стоимость имущества предприятий, подлежащего продаже, чиновников среднего и высшего звена управления Орловской области. С другой стороны, простые орловцы сами начинают защищать свои свои права. У входа в здание, где размещается городская администрация и горсовет, был проведен митинг, после которого на стол городского руководства легли 1200 обращений жителей города Орла с требованием сохранить муниципальные бани, говорит Михаил Вдовин.
Когда наше население встало и сказало, мы не дадим продать бани, когда 1200 обращений пришло в городской совет, то тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Это говорит о том, что нам необходимо строить правовое государство, и чтобы действительно жители отстаивали свои права.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. В столице Бурятии уволенную, а затем судом восстановленную на работе женщину, начальник не допускает до места службы. Разглашение государственной тайны с такой формулировкой, как «с волчьим билетом», 4 года назад была уволена из организации «Спецсвязь» беременная вторым ребенком Александра Дикань.
Увольнение само, конечно, было, как гром среди ясного неба. За то, что я привела на работу с собой сына, это послужило причиной лишения меня допуска к государственной тайне. А без допуска, поскольку у нас работать нельзя, поэтому и уволили.
Примечательно, что сыну, которого мать привела к себе на работу, было тогда всего 13 лет. Суд, прокуратура, муниципалитет, региональное правительство. Этот маршрут молодая женщина выучила наизусть. За годы судебных разбирательств и сама стала разбираться в законах. Дома у нее целая папка с исками, жалобами и судебными решениями. Уволенная работница не сразу стала защищать свои права. А когда все же решилась противостоять начальнику, суд ее поддержал. Пресс-секретарь Советского районного суда Алексей Лебедев прокомментировал ситуацию так.
Первое решение по иску Дикань было внесено в 2004 году. Этим решением гражданка Дикань восстановлена на работе, и ей должны были быть произведены все необходимые выплаты.
Я считала, что решению суда подчиняться должны все. Я была уверена, что я выйду на работу.
Увольнение признали незаконным. Александру Дикань на бумаге восстановили на службе в управлении спецсвязи в должности старшего экспедитора. Однако, выйдя из декретного отпуска, приступить к своим обязанностям она так и не смогла. Фактически начальник позволил ей работать только уборщицей, потому что лишь на этом месте не обязателен допуск к гостайне. Встретиться с журналистами директор предприятия «Спецсвязь» Александр Емцов отказался, согласившись общаться исключительно по телефону.
Потому что все законно, все надо. Уволена была на всех нужных основаниях.
Попасть в свой рабочий кабинет Александра не может уже 2 года. Дикань была вновь вынуждена обратиться в судебные инстанции. На этот раз потому, что судебные исполнители не до конца выполнили свои обязанности. Однако суд отказал в иске, признав жалобу безосновательной. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Жители 10 двухэтажных жилых домов барачного типа, что в 66-м квартале Самары, в районе рабочей Безымянки, уже 10 лет добиваются от властей расселения своего аварийного жилья. Построенные во время Второй мировой войны пленными немцами из глины и камыша дома были рассчитаны на 20 лет эксплуатации. Однако здание существует до сих пор, несмотря на то, что еще четверть века назад дома с проваливающимися потолками и осыпающейся штукатуркой были признаны аварийными и непригодными для жилья. Мэр Самары Виктор Тархов пояснил, что у властей нет возможности расселить жителей аварийных домов.
Ни переселенческого фонда у нас нет, а маневренного фонда. Поэтому, естественно, всегда аккуратно писали в графе «дома, находящиеся в аварийном состоянии» с нулями. Это неправильно, но только отчасти. Только отчасти. Вообще надо разделять понятие «ветхое жилье». Вот такого жилья действительно много. И аварийное. Аварийное – это вот через час крыша упадет на голову. Вот таких домов, да, которые вот-вот разрушатся, у нас практически нет.
У жителей ветхих домов в 66-м квартале Самары нет средств, чтобы купить себе новые квартиры, рассказывает Ольга Петрова.
Я работаю учителем еще и пенсионер. И, конечно, я только вчера считала, мне надо 30 лет работать, чтобы я смогла купить хотя бы однокомнатную квартиру. Это, конечно, уже невозможно.
Вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов на недавнем заседании, посвященном сносу аварийного жилья в губернии, рассказал, что в 7 городах региона составлены списки аварийных аварийного жилья. Чего, увы, нельзя сказать о Самаре, власти которой не обращают внимания на проблемы простых людей.
Сегодня, кроме критических откликов, ничего не можно провести. Этот механизм, к сожалению, не был ни отработан, ни отработан, я считаю, что и на сегодняшний день до конца.
Депутаты городской думы Самары еще в прошлом году утвердили целевую программу по отселению людей из аварийного жилья. Однако в утвержденном мэрии плане по сносу аварийных домов оказалось 5 зданий-призраков. Сейчас прокуратура Самары выясняет, для чего чиновникам мэрии понадобилось вносить в список подлежащих сносу зданий уже снесенные и существующие лишь на бумаге дома. Тем временем строительные организации, занятые сносом домов и строительством на их месте новых зданий, не могут приступить к работе, потому что Управление архитектуры Самары не направляет им необходимые документы. Департамент по архитектуре затягивает разработку программы по развитию застроенных территорий. Если строители приступят к работе в июне, то город все равно потеряет из-за бюрократических проволочек Департамента по архитектуре 1,5 миллиарда рублей, рассказал депутат городской думы Александр Шатохин.
По каким-то непонятным пока причинам господин Смирнов ее не внес в Думу.
Главный архитектор Самары Андрей Смирнов придерживается другой точки зрения.
Министерства отраслевые, областные, только до 30 мая дали свои пожелания и предложения, что они будут делать на территории города. И как вы хотите, чтобы мы за 2 дня дали вам программу?
По замыслу чиновников мэрии и депутатов городской думы, Самара делится на микрорайоны. Застройщик, получивший право строительства на месте аварийных домов, должен предоставить часть жилья в новостройках жителям снесенных домов. Главный конфликт между чиновниками и парламентариями возник вокруг вопроса о том, кто должен выставлять на торги аварийные здания. Департамент строительства и архитектуры мэрии или независимый аукцион. Депутат городской думы Александр Шатохин поясняет.
Согласно закону, сейчас земля, в принципе, должна оформляться через Минстрой. Тот процесс, который задумали господин Смирнов, то ли неграмотность, или какие-то подводные интересы, которые они просто не успели быстро решить.
В беседе с журналистами главный архитектор Самары Андрей Смирнов заявил, что проблема ветхого жилья обязательно будет решена.
Если вас сейчас всех взять и отправить куда-нибудь на космическом корабле на Луну, туда и обратно, и вы когда приедете назад, то вы поймете, что город изменился. Надо терпеть, там 5-10 лет, а он изменится.
Пока чиновники и депутаты решают, кто должен расселять аварийное жилье, страдают простые люди. Рассказывает самарчанка из 66-го квартала Алена Молодцова.
Не сносят его из-за этой газовой трубы, потому что она прикреплена к дому, и вроде как во время сноса может что-то произойти. Да дело в том, что если он просто рухнет и потянет за собой трубу, наверное, это будет более страшно, чем приедут специалисты и грамотно это снесут. Обещали, если мы будем хорошо себя вести, скоро к нам приедут представители районной администрации.
Мэр Самары Виктор Тархов.
Я так понимаю, что жителям города Самары совершенно плевать, кто это будет проводить, лишь бы провели. И чем быстрее, тем лучше. Микрорайоны. Вот они будут выставляться на конкурс. И там же, да, вот я просто знаю, первые 3 проекта – снос 98 ветхих домов.
Устав от многолетней переписки с чиновниками и не надеясь, что мэр Виктор Тархов лично приедет, чтобы посмотреть на условия, в которых живут жители 66-го квартала в Самаре, люди сделали игрушечную куклу мэра и теперь на акциях протеста разговаривают с ней, жалуясь на свои проблемы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 2 человека погибли и более 80 ранены в результате землетрясения на севере Японии магнитудой более 7. Повреждены несколько домов. Из-за уползней закрытой автотрассы остановлены скоростные поезда. Более 20 тысяч человек остались без электричества. В Москве активисты, запрещенные национал-большевистской партией, заявили о похищении милиционерами своей соратницы. На севере Китая сегодня утром найдены тела 27 горняков, погибших при взрыве на угольной шахте в провинции Шаньси. Спасатели пытаются поднять на поверхность еще 7 человек, остающихся под завалами. Экс-президент СССР Михаил Горбачев будет награжден медалью свободы, которую присуждает Национальный конституционный центр США. Как было объявлено в пятницу, Горбачев получит награду за его заслуги в деле окончания холодной войны и за то, что он дал надежду людям, жившим за железным занавесом. В Бишкеке сегодня хоронят писателя Чингиза Айтматова, скончавшегося 10 июня в Германии на 80-м году жизни. 14 июня объявлено в Киргизии днем национального траура. В Эстонии сегодня чтят память жертв сталинской депортации. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Евросоюза. Против высказались более 53% избирателей. В столице Пакистана, Исламабаде, десятки тысяч сторонников оппозиции провели митинг с требованием отставки президента Первеза Мушаррафа и восстановления в должности уволенных им судей. Власти Узбекистана систематически выступают с угрозами в адрес журналистов нашей радиостанции.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Следователь Первомайского РОВД города Ижевска Светлана Базуева на днях предъявила обвинение 17-летнему Кириллу Соколову по статьям о вымогательстве денег и угрозе жизни в отношении 15-летнего Миши Ха. Кирилл и Миша из одной дворовой компании. К делу в качестве свидетелей привлечены еще трое мальчишек, их приятелей. Влад, Дима и Андрей участвовали в событиях 1, 2 и 3 апреля, которые фигурируют в деле. И по версии мальчиков, это обычные дворовые мальчишеские разборки. Слово за слово, давай выйдем, надо поговорить и тому подобное. Перепалка была словесная, но выяснять отношения в процессе переговоров решили на кулачках. Так вот, на эту стрелку Миша привел оперативника из Первомайского угрозыска. Дальше рассказывает обвиняемый Кирилл Соколов. В разговоре участвуют его друзья. Мы встретились прямо на месте апрельских событий во дворе дома номер 212 по улице Коммунаров.
Так, они подходят к вам.
И меня спрашивают, кто здесь старший. Я встал, сказал, ну, пришли, отойдем, поговорим. Мы стояли, разговаривали. Я потом позвал Терина Андрея.
А о чем вы разговаривали?
Ну, он спросил, из-за чего все произошло. Я ему рассказывал.
Он не слушал даже.
Он даже не слушал.
Начал. Тебя искал?
Да. Так. Он говорит, тот где второй был.
Ну, он сказал, ответил за свои слова. И этот сразу мне сказал, я с уголовного розыска.
Он сейчас сказал, поехали со мной.
А, да.
Вообще что? Ничего не
тебе
сказал.
Тебе сказал?
Нет.
Ну, так.
Поехали со мной. Я такой, зачем? Он такой, я говорю, с уголовного розыска. Я развернулся, побежал.
Мама Кирилла, Ольга Соколова, в подробностях рассказала о том, как и где провели они с сыном вечер 3 апреля. В милиции, в наркодиспансере, в морге. Тут они узнали, что Миша обвинил Кирилла в вымогательстве 4000 рублей и угрозе жизни. За полтора месяца в деле не появилось ни одной бумажки, а после жалобы Ольги Соколовой в прокуратуру следственная машина завертелась так, будто речь шла об убийстве. Кирилла хватают во дворе дома, везут в неизвестном направлении якобы для опознания по подозрению в краже мобильного телефона. Потом начались изнурительные допросы, в которых следователь Базуева напрямую диктовала мальчикам то, что им следует сказать. Так что маме Влада Наталье Егошиной пришлось потребовать убрать из протокола то, чего ее сын не говорил и не видел. Она же охарактеризовала стиль ведения допроса следователем Базуевой как некорректный нажим с целью оказать давление на мальчиков-свидетелей. Откуда же у 15-летнего школьника взялась возможность усилить свои позиции в ссоре с дворовой командой с помощью милиции? Как полагают родители привлеченных к делу мальчиков, сработали связи Мишиного отца. Он от общения со мной отказался. Зато удалось поговорить со следователем Светланой Базуевой.
К нам обратились родители несовершеннолетних Соколова и Егошина.
Соколова? Да. Нету? Да вы что? И что?
Я буду заниматься этим расследованием. Вы бы не хотели свою точку зрения мне высказать?
Расследованием?
Журналистское расследование.
Журналистское расследование? Да. Я, конечно, вам никакой информации давать не буду. У меня предварительное следствие пока ведется, результата пока нет по этому делу уголовному.
Родители беспокоятся.
А беспокоятся по поводу чего, интересно бы мне узнать?
По поводу оговора.
А кто его оговаривает?
Ну, Миша.
А Миша вообще нет 16 лет.
И что, он не может оговорить?
Ну, по закону он ответственность за оговор еще пока не несет.
Но 17-летнего Соколова на основании его оговора...
Ладно, все понятно. Да. Хорошо, ведите свое расследование. Надеюсь, оно будет более удачно, чем мое.
Любопытно, что следователь сразу подчеркнула, что возраст Миши освобождает его от ответственности за оговор. Кроме того, маме потенциального подсудимого Кирилла Соколова она же как-то между делом сказала: «Чего вы боитесь? Ну, дадут условно, он же сидеть не будет». Таким образом, в деле на сегодня нет ни одного объективного доказательства наличия факта вымогательства, кроме слов мальчика Миши, который за свои слова, оказывается, не отвечает, да оперативного работника, который при задержании избил Кирилла на пороге собственного дома. Дело ведется на полном серьезе. В нем уже около 200 страниц. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Закончен очередной учебный год, но нет спокойствия в учительской среде столицы Мордовии. Недавно Министерство образования России представило на обсуждение общественности законопроект, по которому педагогов можно будет привлекать к административной ответственности за различные нарушения закона в области образования. Учителя говорят, что они не нуждаются в дополнительном контроле, надзоре и санкциях. Напротив, школьные педагоги сами требуют защиты от агрессии учеников и родителей. По мнению авторов законопроекта, в административном кодексе отсутствуют санкции за нарушение или неисполнение закона об образовании, и чтобы оперативно реагировать на эти нарушения, предлагается дать дополнительные полномочия органам власти по наказанию, составлять административные протоколы и штрафовать. Все, говорит педагог одной из саранских школ Елена Великанова, тогда вообще специалистов не останется, и новые не придут.
Нам надо привлекать специалистов не тем, что штрафы грозят нам, а тем, что наоборот, поощрения какие, что учитель должен иметь привилегию в обществе.
С Еленой Великановой согласен ее теперь уже бывший коллега Сергей Леушев. Педагог с 20-летним стажем, он несколько лет был завучем одной из саранских школ. По его словам, профессия учителя сейчас мало популярна у молодежи, и даже поступая в ВУЗ на педагогическую специальность, ребята не видят своего будущего именно в педагогике.
Непрофессионализм учителей, уже это выражение вошло в поговорку у нас. Профессионалы в серьезной школе работать не хотят, потому что понимают, что за свой профессионализм они могут в других местах заработать больше.
Самый эмоциональный отклик учителей вызвали карательные санкции, которые, возможно, будут применяться непосредственно к ним, в частности, за некорректное обращение с учениками. В принципе, такие факты, хоть и не часто, но в Саранске фиксируются. Пример. Учитель ударил на уроке ребенка линейкой, отвесил подзатыльник.
Учитель вынужден многое что терпеть. Низкая заработная плата. И вот здесь вот мы попадаем в такую ситуацию, что человек как бы говорит: ну, если я зарабатываю мало, если меня ставят очень жесткие рамки, что я обязан все это терпеть. Он и терпит, но в результате случаются психологические срывы, ну, не у всех, наверное, конечно.
Зачем нужен по этому поводу новый закон, удивляется Елена Великанова.
Нам достаточно того, что у нас есть уголовный кодекс, у нас есть административный кодекс, у нас есть гражданский кодекс, который вполне может регламентировать любой наш проступок, так как мы обыкновенные люди.
Действительно, действующие законы, имеется в виду их, так сказать, карательная часть, вполне обеспечивают систему образования мерами наказания как отдельных учителей, так и целые педагогические коллективы. Например, в начале этого года Ленинской прокуратурой города Саранска был предъявлен иск к руководству школы номер 17 за оскорбление школьника. Семиклассник безобразничал на уроках, вел себя вызывающе. И в районную комиссию по делам несовершеннолетних на него была подана характеристика, в которой педагоги написали так: его одноклассники смотрят на него, как на обезьяну в зоопарке. Это сравнение с животным обошлось коллективу школы в 10 тысяч рублей, которые обязали выплатить бабушке, опекуну семиклассника, в качестве материальной компенсации за нанесенный моральный вред. Решение суда вызвало в основном негативную реакцию со стороны учительского сообщества Саранска. Лейтмотив был такой: вот, даже избавиться от ученика, не желающего учиться, школа не может. Что же делать?
учить, отвечает Сергей Леушев, работать, коль выбрали для себя эту профессию. Новый законопроект также ставит цель бороться с коррупцией в школе, но и этот аргумент его разработчиков вызывает неприятие у саранского педагога.
Коррупция, которая есть в наших учебных заведениях, начиная с высших, ее надо другими путями, каким-то образом. Я думаю, что те законы, которые есть, их можно применить. А нам, учителям, наоборот, надо помочь, чтобы мы могли спокойно работать, а не рваться на вторую, третью, четвертую работу, чтобы подзаработать.
А вот мнение бывшего коллеги Елены Великановой Сергея Леушева. Выйдя в отставку, бывший завуч саранской школы стал более свободен в своих высказываниях.
Мы знаем, что рыба гниет с головы, чистит ее с хвоста. Конечно, начинать надо с головы. И надо наводить порядок сначала там. Естественно, если делаются липовые результаты всех ЕГЭ, если ребята, учащиеся школы, прекрасно понимают, что они все находятся в неравных положениях, и у кого больше денег, то оказывается в более выгодных условиях, то это всеобщее неравноправие накладывает очень серьезный отпечаток. Потом администрация школы должна быть реально, а не на бумаге, избавлена от процентомании и вот этих результатов. Мы хорошо знаем, к чему приводит процентомания вообще, к чему приводит вот эта статистика, когда вот одна школа хуже другой. Что надо обязательно показать какие-то результаты. Это всегда сказывается очень неблагоприятно на психологическом климате в школе и на психологическом состоянии учащихся. Понимая тот мир, в котором они живут, они соответствующим образом относятся к тем же учителям. Очень часто. Учитель – это как бы вообще второсортный человек. И с одной стороны, надо принимать вот эти жесткие меры, надо, естественно, наказывать учителя за то, что он ударил, за то, что он оскорбил. Но надо как-то регулировать вопросы тогда, когда оскорбляют учителей и тоже бьют их там. Такие случаи тоже известны.
В этом году только в Ленинском районе Саранска было 7 школьных ЧП, когда составлялись административные протоколы на учеников, нецензурно оскорбляющих своих учителей. В школе номер 18 был случай, когда ученик бегал за физруком с ножом, потому что учитель выставил его из спортзала. А в школе номер 27 шестиклассник во время урока нанес побои 59-летней учительнице русского языка. Сделать с юными дебоширами ничего нельзя. Исключить их из школы не позволяет действующий с прошлого года закон об обязательном 11-летнем образовании. Так что саранские педагоги считают, что введение особых мер контроля и наказания учителей – это очень жестко и некорректно. Директора школ сами в состоянии решить проблемы в стенах своего учебного заведения, определить степень вины в конфликте и ученика, и учителя. И для этого не нужно менять административный кодекс. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Мы это называем перегородкой леса.
Девочка Катя показывает на забор, который преграждает ей дорогу к речке. Вместе с дедом и собакой Диком они идут к речке Рожайки. Семья Кати живет в поселке Молоди в Чеховском районе. Здесь и дачники, и постоянные жители. Все они возмущены тем, что приусадебный парк этого населенного пункта районная администрация продала группе застройщиков, сразу огородивших весь участок забором, объясняет Катин дедушка.
Сам забор примерно 200-300 метров, вот так от взяли. И вот до самой речки его. Так что население этой деревни, нашего села, можно сказать, отрезано от всех посещений вот этих там прудов и так далее.
Александру Михайловичу Зайцевскому 82 года. Он ветеран войны и до пенсии работал проректором Московского института геодезии, у которого здесь поблизости был полигон.
Деревня Манушкина, наш полигон, наш геодезист проходит здесь практику. Когда-то в свое время, лет уже 20 назад, я там не построил его заново, но я его усовершенствовал.
От Манушкина крохотная речка спускается к Рожайке каскадами прудов в 3 уровнях. От берегов вверх ведут остатки лучевых аллей, но эта часть парка, как и дорога к прудам, находится за забором. Жители протестуют, дважды собирались на митинги. Деревне еще повезло, что проданные земли оказались в федеральной собственности, и в дело вмешалось Министерство культуры. Но даже с федерального уровня не так просто оказалось остановить незаконные акты. 3 года министерство бьется с Бюро технической инвентаризации Чеховского района. Начальник БТИ, оглядываясь на главу района, отказывается оформить технический паспорт на федеральную собственность. Если бы не позиция чеховского прокурора Павла Капотова, то, наверное,
ничего у министерства не получилось бы. Благодаря прокурору удалось доказать, что районные власти не имели права продавать землю, на которой расположен памятник федерального значения. Сегодня усадьба Молодия находится в разрушенном состоянии. От двухэтажного здания остались только стены. Очень крепкими они оказались. Даже на кирпичи никто из пожелавших не смог их растащить. В советское время в усадьбе была школа, а в храме, как полагается, клуб. Воскресенская церковь давно уж воссоздана в своем первоначальном качестве, а усадьба в ожидании реставрации. Парк эксперты относят к пейзажным паркам XVIII века.
Ну, такие запросы есть, она тут уже большая. Здесь вот купается, здесь примерно 30 метров ширина. А вот уже лазить начинают, видите, вместо того, чтобы ходить, теперь уже народ лазит.
Как мы будем потом к речке проходить, я не знаю, когда там построят забор. Уже ломают, но там есть дырочка, через которую можно пролезать, только она сбоку. Там еще и... Мой дедушка второй, Коля, лазил. И Дик пролезает, и я. А здесь нам сейчас не пройти.
Эта усадьба еще в допетровские времена куплена была родом Соковниных. Семья старообрядческая, боярыня Морозова, носила эту фамилию. Старообрядцев не жаловали, как известно. Петр I пожаловал усадьбу графу Головину. При нем была поставлена церковь. Следующий век – новые хозяева Салтыковы, и еще сменилось несколько хозяев, а перед самой революцией усадьба принадлежала лесопромышленнику Бородину. Александр Зайцевский вспоминает легенду про речку Рожайку.
Когда-то была очень чистая, хорошая река, и женщин, которые долго не могли родить ребенка, приезжали сюда, купались, и у них это получалось. Даже вот так. Суть названия Рожайка. Но сейчас эта река настолько грязная, вот здесь столбовая есть такая, на этой станции столбовой, есть, называем, крысы-мыши, там какая-то лаборатория, и вот они сбрасывают все свои вот эти отходы, все это в речку. Не только они. Вот здесь все дома, которые около этой речки, все сделали канализацию, и все сбрасывают в это. Сколько бы ни пытались здесь вести вот в этом направлении разговор, деньги решают все.
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что в разросшейся деревне все дома имеют такой вид канализации. Все скрытно и тихо, в конце концов, движется к речке. Теперь она от бесплодия не избавляет. А забор вокруг парка все еще стоит. Представители Министерства культуры уверены, что землю через суд вернут в федеральную собственность, докажут незаконность сделки купли-продажи и снесут тогда несостоявшиеся хозяева забор и еще денег заплатят за нанесенный парку ущерб. А Александр Зайцевский с позиции своего жизненного опыта, человека, родившегося в 1925 году, предпочел не говорить гоп, пока не припрыгнул.
Пока еще вопрос спорный, кто больше даст.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Борису Кудряшову через месяц исполнится 19 лет. И примерно в это время его могут насильно выслать из России. Абсурд, возведенный в ранг закона, грозит ему депортацией и разлукой с единственным родным человеком – матерью. Буквально на днях об этой истории сообщила своим читателям областная газета «Наше время». Вот что рассказывает автор материала «В жерновах закона» журналист Елена Слепцова.
Главный герой нашего материала – Борис Кудряшов. Он на пороге депортации. И ситуация просто трагическая, потому что мать его, которой удалось добиться российского гражданства, она останется здесь, а он будет выдворен за пределы России. Все это будет сделано по закону. Молодому человеку 19 лет. Он готов работать в России, готов жить и служить в армии. И от такого человека мы отказываемся. Человека, который готов связать свою судьбу, судьбу своих потомков с Россией, мы, так сказать, двумя руками пытаемся выставить за пределы страны. Это парадокс. И трагизм, и комизм ситуации на государственном уровне. Он заключается в том, что, с одной стороны, у нас осуществляется программа по возвращению соотечественников из-за рубежа, из дальнего, из ближнего. И, насколько мне известно, государство на ближайшие 3 года заложило на эту программу порядка 15 миллиардов рублей. То есть это колоссальные деньги для того, чтобы переселять людей не только там из Казахстана, Армении, Украины, Крыма, я имею в виду, но и из, возможно, Израиля, Германии, Канады, потому что именно там тоже планировались сделать представительство Федеральной миграционной службы.
Предки Анны, сколько себя помнили, всегда жили в Севанском районе Армении среди своих. Их село по населению было исключительно русским. После 1991 года многие из односельчан тронулись на север, на историческую родину. Анна с семьей оставалась на месте. Престарелая мать и парализованный отец, малолетний сын сдерживали от рискованных экспериментов. За 10 лет Анна по очереди, одного за другим, похоронила родителей и двух братьев. Других родственников в Армении не осталось. В 2002 году мать и сын перебрались в пригород Ростова-на-Дону в Батайск. Чтобы переехать в Россию, Анне пришлось принять гражданство Армении. Просроченный паспорт СССР давно был недействительным, поэтому выехать с ним за пределы страны было невозможно. А 13-летнему Бориске и вовсе документы не полагались. Гражданином Армении становится лишь 16 лет. Как оказалось, взрослым проще легализоваться в России. Они имеют на руках хоть какой-то документ, удостоверяющий личность. А вот ситуация с теми, кто въехал в Российскую Федерацию подростками, выглядит тупиковой. Анне, хоть и не без труда, все же удалось получить российское гражданство. Положение же Бориса просто катастрофическое. Без паспорта невозможно ни учиться, ни работать. Когда сыну исполнилось 16 лет, матери в Батайском органе управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области объяснили, что без паспорта гражданина Армении он не получит ничего, ни разрешения на временное проживание, ни гражданства России. Загнанная обстоятельствами в угол, Анна пыталась выяснить, можно ли Борису получить гражданство Армении. Оказалось, что это возможно только в том случае, если его поставят на воинский учет по месту жительства в Армении, откуда мать увезла его подростком 6 лет назад. Круг абсурда замкнулся. Сколько раз Анна слала запросы в армянское посольство, но ответа так и не дождалась. Затем начались российские суды. Обращение в Батайский городской суд формально принесло успех. Суд обязал сотрудников Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области принять документы Бориса Кудряшова для оформления ему российского гражданства. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Он вновь обратился в Батайский городской суд, чтобы за ним признали, наконец, право стать гражданином Российской Федерации. И вновь решение суда было принято в его пользу. Более того, с этим согласился и областной суд, куда с кассационной жалобой обратились представители Управления Федеральной миграционной службы. Как рассказала Анна...
Дважды подавали иск в суд. Мы выигрывали, дважды выигрывали дело по иску нашему. И дважды УФМС по Ростовской области подавала кассационную жалобу на решение суда. И дважды областной суд определение, в общем-то, выносило на нашу сторону. То, что суд принял правильное решение. Вот. Но они требовали опять документ, удостоверяющий личность. А этот документ является паспорт.
Ни после многочисленных обращений во всевозможные инстанции, включая администрацию президента России, ни после публикации в газете «Наше время» ситуация не изменилась. По словам журналиста Елены Слепцовой...
Нет, никакой реакции не было со стороны УФМС, потому что они опираются на действующий закон. Лично меня поразило то злорадство, с которым, допустим, сотрудники городского территориального органа УФМС по Ростовской области, они объявляют маме и сыну о том, что вот скоро с ним будут говорить по-другому. То есть он становится просто незаконным мигрантом уже в середине этого вот лета. Откуда это злорадство? Я не понимаю.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калуга, Алексей Собачкин. В культурной жизни страны случилось событие из разряда невероятных. В Россию приехал самый влиятельный гитарист 20 века Джон Маклафлин и дал единственный концерт в Калуге. Сейчас здесь проходит крупнейший в России фестиваль гитарной музыки «Мир гитары». Его организовал местный музыкант Олег Акимов, и он вполне заслужил того, чтобы в Калуге выступил Джон Маклафлин. Ведь везет тому, кто везет, а Олег тащил все эти годы фестиваль на себе, как проклятый. Сейчас он в Калуге высокий чин, начальник городского управления культуры и спорта. А в 97 году, когда прошел первый гитарный фестиваль, Акимов был преподавателем музыкального училища и большим мечтателем. Первый фестиваль затеяли как гитарный междусобойчик. Друг перед другом выступили преподаватели из Калуги, Обнинска и Москвы. Все мероприятие заняло один день и почти ничего не стоило. Дальше больше. Фестиваль рос, расширял географию участников. Из бюджета он совсем не финансировался, существовал только за счет друзей-спонсоров. Однако уже к началу века сумел набрать вес так, что лучшие гитаристы страны считали за честь выступить в Калуге, а Иван Смирнов так вообще играет на фестивале каждый год. Однажды судьба занесла Олега Акимова в Чикаго, где тот проходил стажировку как концертный менеджер. Там давало концерты гитарное супертрио, в нем играли Джон Маклафлин, Ал Ди Меоло и Пако де Люсия.
Ажиотаж вокруг выступления был невероятным, и купить билеты было абсолютно невозможно. И тогда Олег Акимов решил организовать их выступление в Калуге. Фантастика? Однако, если чего-то сильно захотеть, мечта сбывается. Супертрио распалось, но Акимов нашел выход, стал приглашать гениев гитары по одному. В 2004-м в Калугу приехал Ал Ди Меоло, в прошлом году Пако де Люсия, сейчас Джон Маклафлин. Фестиваль «Мир гитары» некоммерческий, цена билетов на большинство концертов не превышает 500 рублей. Хотя вход на концерт Маклафлина стоил дороже, говорит Олег Акимов.
Действительно, такие проекты, они никогда не будут коммерческими, тем более в провинции. Приезд таких звезд сам собой подразумевает не столько коммерческий успех, сколько движение вперед. Здесь не столько, может быть, личные амбиции. Они, конечно, играют роль, да, хочется, но главное, чтобы общий уровень культуры в России, в том числе и глубинки, он не падал, а повышался за счет приезда этих звезд, чтобы возможность была у людей их увидеть, услышать, взять автограф, отблагодарить и зарядиться их энергией и их музыкой на многие-многие годы.
Гость фестиваля, телеведущий и музыкальный критик Дмитрий Дебров, считает, что Олег Акимов делает очень важное дело.
То, что делает Олег, это такая победа над самим термином провинция. Ее же нет, этой провинции. Что такое, например, недостатки в работе прачечной или булочной? Да это ничто по сравнению с тем, каким можно быть. Здесь Джон Маклафлин, это полностью выводит Калугу из разряда провинции в разряд обитания для высоких людей. Только главное быть высокими. Вот это и делает Олег, когда здесь организует фестиваль «Мир гитары». Значит же можно.
На концерте Маклафлин показал, что хоть и 65 лет ему, но есть еще порох в пороховницах. Недаром его называют гитаристом номер один планеты. Весь концерт был сыгран в европейской музыкальной традиции. Ничего восточного, индийского, чем он увлекался в 70-е годы. Один только замысловатый англосаксонский джаз-рок. К радости поклонников концерт длился вместо запланированных полутора часов два. Потом Маклафлин еще и на бис исполнил композицию. Фанаты его творчества, люди от 20 до 60 лет, были в полном счастье. Многие из них приехали в Калугу из дальних городов Новосибирска, Омска, Краснодара. Что и говорить, Маклафлин в Калуге все равно, что финал Лиги чемпионов в Москве. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калуга.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже в ближайшее время проведем ротацию в советах директоров компаний, принадлежащих государству.
В Британию хлынули сотни тысяч поляков, которым не нужно сейчас разрешение на работу.
Ливан продемонстрировал приверженность великим ценностям человечества.
Заседание градостроительного совета было бурным. Два острых вопроса остались без ответа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».